Глава вторая. Обед у прокурора. Между тем, дуэль, в которой Портос сыграл столь блестящую роль, отнюдь не заставила его забыть об обеде у прокурорши. На следующий день, после 12 часов, Мушкетон в последний раз коснулся щеткой его платья, и Портос отправился на Медвежью улицу с видом человека, которому везет во всех отношениях. Сердце его билось, но не так, как билось сердце у Д'Артаньяна, волнуемого молодой и нетерпеливой любовью. Нет, его кровь горячила иная, более корыстная забота. Сейчас ему предстояло, наконец, переступить этот таинственный порог, подняться по той незнакомой лестнице, по которой одно за другим поднимались старые экю мэтра Кокнара. Ему предстояло увидеть наяву тот заветный сундук, который он 20 раз представлял себе в своих грезах. Длинный и глубокий сундук, запертый висячим замком, заржавленный, приросший к полу. Сундук, о котором он столько слышал, и который ручки прокурорши, правда, немного высохшие, но еще не лишенные известного изящества, должны были открыть его восхищенному взору. И кроме того, ему, бесприютному скитальцу, человеку без семьи и без состояния, солдату, привыкшему к постоялым дворам и трактирам, к тавернам и кабачкам, ему, любителю хорошо покушать, вынужденному по большей части довольствоваться случайным куском, ему предстояло, наконец, узнать вкус обедов в домашней обстановке, насладиться семейным уютом и предоставить себя тем мелким заботам хозяйки, которые тем приятнее, чем туже приходится, как говорят старые рубаки. Являться в качестве кузена и садиться каждый день за обильный стол, разглаживать морщины на желтом лбу старого прокурора, немного пощипать перышки у молодых песцов, обучая их тончайшим приемам бассета, гальбика и ланскнехта, и выигрывая у них вместо гонорара за часовой урок то, что они сберегли за целый месяц, все это очень улыбалось Портосу. Правда, Портос знал предрассудки того времени, представлявшие прокуроров скупыми до мелочности. Но как кроме некоторых припадков скупости, которую он всегда находил неуместную, прокурорша казалась ему довольно щедрою по своему званию, то он надеялся найти дом ее в хорошем виде. При входе в дом он усомнился в этом, потому что вход был непривлекателен. Грязный, вонючий коридор, лестница, дурно освещенная, окном на соседний двор, первый этаж — низкая дверь, обитая огромными гвоздями. Портос постучался. Высокий, бледный и растрепанный конторщик отпер дверь и поклонился ему с видом человека, привыкшего уважать высокий рост, как признак силы, военное платье, означающее звание и румяное лицо, как признак хорошей жизни. За ним показался другой конторщик пониже, третий, тоже высокий, и мальчик лет 12. Всего 3,5 конторщика. Это значило в то время, что дела заведения идут хорошо. Хотя мушкетер должен был прийти в час, но прокурорша с полудня ожидала его, надеясь, что сердце, а может быть и желудок, заставят ее любовника прийти пораньше. Госпожа Кокнар вышла из своей комнаты почти в то же время, как ее гость поднялся на лестницу, и появление ее вывело его из большого затруднения. Конторщики смотрели на него с любопытством, а он не нашелся, что сказать им, и потому все молчали.
«Это мой двоюродный брат», — сказала прокурорша. «Войдите же, войдите, господин Портос».
При слове «Портос» конторщики засмеялись. Но он оглянулся на них, и они снова приняли серьезный вид. Пройдя переднюю, где были конторщики, и контору, где им бы следовало быть, они вошли в кабинет прокурора. Контора была мрачна и завалена бумагами. Направо от нее была кухня, прямо кабинет. Вид этих комнат произвел неприятное впечатление на Портоса. Во-первых, что в комнатах все было слышно через отворенные двери.
Во-вторых, он бросил мимоходом быстрый и испытывающий взгляд на кухню и, к великому своему сожалению и к стыду прокурорши, не заметил там того огня жизни и движения, которое обыкновенно бывает во время приготовления хорошего обеда в этом святилище гастрономов. Прокурор, без сомнения, был предупрежден об этом посещении, потому что он немало удивился при виде Портоса, непринужденно подошедшего к нему и вежливо поклонившегося. «Мы, кажется, двоюродные братья, господин Портос», — сказал прокурор, приподнимаясь с кресел. Зеленоватый и худой старик был в черном халате, из которого его было чуть видно. Серые глаза его блестели, как угли, и были вместе с движением губ единственным признаком жизни на лице его. К несчастью, ноги отказывались служить этому скелету. Он почувствовал эту слабость 5 или 6 месяцев тому назад и с тех пор сделался рабом своей жены. Братец был принят по необходимости. Если бы Кокнар не был без ног, он не признал бы родства с Портосом. «Да, мы братья», — сказал Портос, не смущаясь. Он вовсе не рассчитывал на радушный прием мужа. «Кажется, с жениной стороны?» — лукаво спросил прокурор. Портос не понял этой шутки, принял ее за наивность и посмеялся над нею внутренне. Госпожа Кокнар знала, что наивный прокурор — большая редкость, улыбнулась и покраснела. При входе Портоса Кокнар с беспокойством взглянул на большой шкаф, стоявший против его дубовой конторки. Портос думал, что этот шкаф, хотя не такой формы, как виденный им во сне, был тот самый желанный сундук, о котором он мечтал, и радовался, что он был 6 футами выше, чем снился ему. Кокнар прекратил свои генеалогические исследования и, обратясь к Портосу, сказал: «Братец доставит нам когда-нибудь удовольствие пообедать с нами до отъезда своего на войну. Не правда ли, госпожа Кокнар?» Этот вопрос нанес сильный удар желудку Портоса, да и госпожа Кокнар, кажется, почувствовала его, потому что сказала: «Мой братец не приедет больше к нам, если мы худо примем его. Но он так недолго останется в Париже, что мы должны просить его провести с нами все свободное время, сколько у него будет, до отъезда». «Ах, ноги мои! Бедные мои ноги, что с вами?» — пробормотал Кокнар и старался улыбнуться. Слова прокурорши, сказанные очень кстати в ту минуту, когда его гастрономические надежды готовы были лопнуть, внушили мушкетеру глубокую признательность к ней. Наступило время обеда. Все отправились в столовую, большую мрачную комнату напротив кухни. Конторщики, познакомившиеся, кажется, в этом доме с непривычным для них комфортом, держали с военной аккуратностью табуреты в руках, готовые тотчас сесть. Казалось даже, что челюсти их заранее уже шевелились, выражая их страшный аппетит. «Черт возьми!» — подумал Портос, смотря на троих голодных, потому что недоросль не был удостоен чести сидеть за хозяйским столом. «Я на месте братца не держал бы таких обжор. Они походили на людей, потерпевших кораблекрушение и не евших 6 недель. Кокнар в креслах на колесах был везен в столовую женой. Портос помог ей придвинуть его к столу. Подъехав к столу, он обнаружил такой же страшный аппетит, как его конторщики. «Ого!» — сказал он. «Какой превосходный суп! Что они находят особенного в этом супе?» — подумал Портос при виде жидкого пустого бульона, в котором плавало несколько гренков, как острова в архипелаге. Хозяйка улыбнулась, и по ее знаку все сели. Прежде всех подали хозяину, потом Портосу, потом хозяйке, которая раздала гренки без бульона нетерпеливым песцам. В это время двери столовой со скрипом отворились, и Портос заметил, что маленький конторщик, не могший принять участие в празднике, ел между столовою и кухней. После супа служанка принесла вареную курицу. При виде этого роскошного блюда все бывшие за столом так вытаращили глаза, что они чуть не лопнули. «Видно, что вы любите своих родных, госпожа Кокнар», — — сказал прокурор с улыбкой почти трагически. «Вы заказали это блюдо, верно, из угождения вашему братцу». Курица была худа и покрыта такой толстой кожей, что кости не могли прорвать ее при всем своем усилии. Должно быть, они долго искали такой курицы и нашли ее на шостке, где она собиралась умирать от дряхлости. «Черт возьми!» — подумал Портос. «Это очень неприятно. Я уважаю старость, только не вареную и не жареную». Портос посмотрел кругом, чтобы узнать, разделяют ли другие его мнения. Но напротив того, все жадными глазами пожирали эту превосходную курицу, возбудившую в нем презрение. Госпожа Гакнар придвинула к себе блюдо, ловко отрезала обе большие черные ноги и положила их на тарелку своего мужа. Потом отделила голову вместе с шеей и отложила для себя. И, отрезав для Портоса крылышко, передала остальное служанке, которая исчезла так быстро, что Портос не успел рассмотреть, какая перемена произошла в лицах конторщиков от обманутого ожидания. После курицы явилось огромное блюдо с бобами, между которыми виднелось несколько бараньих костей. Поэтому можно было подумать, что там есть и мясо. Но эта хитрость не обманула конторщиков, и печальные лица их вытянулись еще больше. Госпожа Кокнар наложила молодым людям этого кушанья с умеренностью хорошей хозяйки. Дошло дело до вина. Кокнар налил из маленькой глиняной бутылки по третьей рюмке каждому из молодых людей, почти столько же себе, и затем бутылка перешла к Портосу и госпоже Кокнар. Молодые люди долили рюмки водой, потом, отпив половину, опять доливали водой. И так делали во все время обеда, так что под конец они вместо красного вина пили белое. Портос осторожно ел крыло курицы и вздрогнул, почувствовав, что колено прокурорши касается его ноги. Он выпил полрюмки этого береженного вина и узнал в нем отвратительное монтрельское. Кокнар с ужасом увидел, что он пьет неразбавленное вино, и вздохнул. «Не угодно ли вам бобов, братец Портос?» — сказала госпожа Кокнар таким голосом, который давал ему понять, чтобы он отказался. «Ни за что на свете!» — пробормотал Портос. И потом прибавил вслух. «Благодарю вас, сестрица, я уже сыт». Наступило молчание. Портос не знал, что сказать. Прокурор несколько раз повторил. «А, госпожа Кокнар, благодарю вас! Ваш обед сегодня самый роскошный. Доел ли я что-нибудь?» Кокнар ел суп, черные ножки курицы и единственную из бараньих костей, на которой было немножко мяса. Портос думал, что над ним шутят. И начал крутить усы и хмурить брови. Но госпожа Кокнар сделала ему знак, чтобы он имел терпение. Это молчание и остановка в обеде, непонятные для Портоса, имели ужасное значение для конторщиков. Повинуясь взгляду прокурора, они медленно встали из-за стола, лениво сложили свои салфетки, поклонились и вышли. «Пойдите, молодые люди», — сказал с важностью прокурор. «Займитесь делом. Это полезно для пищеварения». Как только вышли конторщики, госпожа Кокнар встала и вынула из буфета кусок сыру, пирожное и пирог собственного ее печенья с миндалем и медом. Кокнар нахмурил брови от того, что увидел много кушаний, а Портос досадовал, что нечего было есть. Он посмотрел, не тут ли еще блюдо с бобами, но его уже не было. «Решительно пир», — сказал Кокнар, шевелясь на своем стуле. «Решительно пир! Эпулае эпуларум! Лукул обедает у лукула!» Портос взглянул на стоявшую подле его бутылку. Он надеялся пообедать хлебом и сыром с вином, но вина в бутылке не было, а хозяин и хозяйка не замечали этого. Портос съел ложечку пирожного, попробовал пирога госпожи Кокнар и подумал: «Теперь жертва кончена. О, если б я надеялся вместе с госпожой Кокнар заглянуть в шкаф ее мужа!» Кокнар, насладившись обедом, который он называл слишком сытным, почувствовал желание отдохнуть. Портос надеялся, что он останется в этой комнате, но прокурор не хотел об этом и слышать. Принуждены были отвезти его в его комнату, и он кричал до тех пор, пока не поставили его кресло против шкафа, в который он из предосторожности уперся ногами. Прокурорша отвела Портоса в соседнюю комнату, и они начали переговоры. «Вы можете приходить к нам обедать 3 раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар.
«Благодарю вас», — сказал Портос. «Я не люблю употреблять во зло гостеприимство. При том же я так занят своей экипировкой».
«Правда», — сказала прокурорша, вздыхая. «Эта несчастная экипировка — большая забота».
«Именно большая», — сказал Портос.
«В чем же состоит экипировка в вашей роте, господин Портос?»
«О, во многом. Вы знаете, что мушкетеры — отборное войско, и много нужно такого, без чего могут обойтись гвардейцы и швейцарцы.
А чего она стоит?»
«Это может стоить...» — прокурорша с трепетом ожидала конца.
«Сколько?» — спросила она. «Надеюсь, что не больше...» И она не могла договорить.
«О, нет!» — сказал Портос. Оно будет стоить не меньше 2500 ливров. Я думаю даже, что при соблюдении экономии можно обойтись 2000.
Боже мой, 2000 ливров! Да это целое состояние!»
Портос сделал гримасу, значение которой она поняла.
«Я попрошу вас оценить каждую вещь особо», — сказала она. «Потому что, имея много родственников и большую опытность в торговле, я почти уверена, что куплю все вдвое дешевле вашего».
«А, так вот для чего вы меня спрашиваете о подробностях».
«Да, любезный господин Портос, так вам прежде всего нужна лошадь».
«Да, лошадь».
«Хорошо, я куплю вам лошадь».
«А, — сказал Портос с радостью, — вот дело о лошади и кончено. Потом мне нужен полный прибор, состоящий из таких вещей, которые может купить только мушкетер, и которые, впрочем, стоят не больше 300 ливров».
300 ливров. Ну, положим, 300... 300», — сказала прокурорша, вздыхая.
Портос улыбнулся. Известно, что у него было седло от Бокингема, так что он рассчитывал просто положить в карман эти 300 ливров. «Потом», — продолжал он, — «мне нужна лошадь для моего слуги и чемодан. Что касается до оружия, то вам не нужно о нем беспокоиться. Оно у меня есть».
«Лошадь для вашего слуги?» — сказала нерешительно прокурорша. «Это делается только у знатных, мой друг».
«А я разве какой-нибудь нищий?» — гордо сказал Портос.
«Нет, я хотела сказать, что иногда хороший мул может заменить лошадь, и мне кажется, что купивши хорошего мула для мускетона...»
«Извольте, я согласен на мула. Я видал очень знатных испанцев, у которых вся свита ехала на мулах. Но, разумеется, с перьями и погремушками».
«Без сомнения», — сказала прокурорша.
«Еще нужен чемодан», — сказал Портос.
«О, не беспокойтесь об этом. У моего мужа 5 или 6 чемоданов. Вы можете выбрать себе лучший из них. Особенно один он очень любит брать с собой в дорогу. Он очень вместителен».
«Разве он пустой?» — наивно спросил Портос.
«Без сомнения, пустой», — отвечала прокурорша.
«А мне нужен туго набитый чемодан».
Госпожа Кокнар снова вздохнула. Скупостью она превосходила самого Гарпагона, представленного Мольером в знаменитой пьесе «Скупой». Таким же образом рассуждали они о прочих принадлежностях экипировки, и заседание кончилось тем, что прокурорша обещала дать ему 800 ливров деньгами и доставить ему лошадь и мула, которые повезут его и мускетона на поле славы. Заключив это условие, Портос откланялся. Прокурорша начала делать глазки, чтобы удержать его, но Портос отговорился делами службы, и она должна была отпустить его. Мушкетер пришел домой голодный и в худом расположении духа.